Я напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Иисус Христос проявил в нескольких ситуациях могущество на свою небесную власть. И фарисеи, книжники, начальники иудейские, священники, старейшины задали ему вопрос: какой властью ты это делаешь? Откуда у тебя власть? Иисус Христос отвечает им, если вы помните, он ответил на их вопрос вопросом. Этот вопрос помог этим людям или должен был помочь им взглянуть на истинность мотивации. То есть мотивация, с которой они задавали вопрос, была не в том, что им не ясен был источник власти, а была в том, что они просто недовольны были этой властью. И Христос помогает им это понять. Он им объясняет и говорит: почему вы не приняли Иоанна? Иоанн, когда пришел, Иоанн Креститель, он был от Бога, он власть Божию нес в себе, или он своей собственной властью это делал? И они не смогли ответить по одной простой причине, потому что они знали, что народ, все люди, массы узнали то, что Иоанн действительно был представителем неба, а они отказались это делать. И здесь они посчитали невыгодным для себя отвечать на этот вопрос. Казалось бы, инцидент был исчерпан, эту тему закрыли, был задан вопрос, на него получили ответ. Дальше диалог пришел в никуда, но Иисус Христос продолжает эту тему. И в следующих стихах, о которых мы будем говорить, Иисус вскрывает, он дальше говорит о Иоанне, он дальше говорит о отношении этих людей к Иоанну, для того, чтобы помочь ему видеть, помочь вскрыть сущность их фальшивой религиозности. И приводя эту историю, он берет контрастом, ставит их самих и ставит самых-самых низких представителей самого-самого низкого класса в обществе, для того, чтобы вот в этом контрасте показать трагедию этой фальшивой религиозности. Дело в том, что проблемы, в которых находились тогдашние религиозные люди или религиозные лидеры, это типичные проблемы, которые касались всего человечества и касаются сегодня нас с вами, дорогие друзья. Эти проблемы, которые должны предупреждением и набатом звучать в нашем сознании, чтобы помогать нам проверять себя сегодня. Потому что у каждого из нас очень много искушения попасть на один из таких вариантов фальши, на одну из таких позиций, когда вот эти люди считали себя такими устоявшимися в религиозном развитии. Они считали себя такими достигнувшими очень много. Они были уверены в том, что они-то действительно близко к Богу. И вдруг Иисус Христос рассказывает историю, которая показывает их совершенно в другом свете, которая контрастом показывает вот тех самых низких представителей общества. И Иисус Христос сказал то, что никогда никто не мог сказать. Иисус Христос сказал: вы хуже их. Давайте прочитаем 21 глава Евангелия Матфея с 28 по 32 стих. А как вам кажется? У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал ему в ответ: не хочу. А после, раскаявшись, пошел. Подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: иду, государь. И не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы впереди вас идут в Царствие Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же и видев это, и не раскаялись, чтобы поверить им. Вопрос, который задал Иисус Христос, имеет одно единственное решение. Это, кстати, очень распространенный метод тогдашнего, или тогда очень был распространенный метод ведения дискуссии. Суть его заключается в следующем. Один человек говорит своему оппоненту какую-то задачу. Оппонент, находя решение своей задачи, невольно отвечает на свой собственный вопрос и ставит самого себя в невыгодное положение. Иисус Христос был мастер такого диалога. Причина, почему он был мастер, заключалась в том, что он всегда видел глубже. Он всегда смотрел на истинную причину, по которой задается вопрос. И здесь, в этом положении, это было очень легко для Иисуса Христа взять и сделать такое сравнение. Он говорит о двух сыновьях. Суть различия этих двух сыновей заключалась в том, что и один, и другой, в общем, не совсем правильно себя вели. Но если взять первого, первый, на первый взгляд, отказываясь от того, чтобы быть послушным своему отцу, потом, осознав неверность своего действия, изменяется и идет и исполняет волю отца. Второй сын с готовностью сказал, да, папа, все будет сделано, сделал очень хороший вид, но так и не сделал ничего. Эта загадка очень очевидна. Ее решение ясно, что да, действительно, тот человек, который не соглашался вначале, но потом все-таки пошел и волю отца сделал, этот человек в лучшем положении, чем тот, который говорит, ну так ничего и не сделал. И здесь Иисус Христос возвращается к истории с Иоанном Крестителем. И он говорит, он показывает им и говорит, что вот эти мытари и блудницы, вот те люди, которые приняли, вот те люди, которых вы с которыми вы не считаетесь, которых вы считаете абсолютно низкими и недостойными, вот эти люди, когда они встретились с Иоанном Крестителем, они услышали глас Божий, и они пошли и изменили свою жизнь и стали исполнять волю Отца. А вы, даже тогда, когда видели это, написано, не поверили и не раскаялись. В иудейской религиозной системе сложилась определенная своя иерархия ценностей. Так вот, была не только иерархия власти, но и иерархия моральной ценности людей. В каждом обществе есть свое понимание, что вот этот человек порядочный, этот менее порядочный, этот более порядочный, этот благородный, этот вообще идеал, это тот, кто действительно может быть примером благородности, примером благочестия и правильной, хорошей жизни. Так вот, в системе, которая сложилась в иудейском мире, тоже была такая иерархическая лестница. И на самом верху этой лестницы все считали, находится иудейское начальство. Вот эти священники, которые одевали большие одежды, у которых кисточки висели на краях одежд, которые останавливались на углах улиц длинными почтенными молитвами. Эти люди, которые входили в храм, и они громогласно бросали мелочь во все 12 сокровищниц, чтобы было побольше шума, чтобы видели, что такой-то, такой-то зашел, и он жертвует. И в самом-самом низу этой лестницы в системе иерархической ценности или в иерархической системе моральной ценности были мытари и блудницы. И оно понятно, действительно, кто такие блудницы? Блудницы – это женщины, которые совершали явный и грубый грех, которые взяли сокровенное, свою сексуальность и выставили на продажу, опошлили, осквернили, сделали грязным. И они, естественно, получили правильную оценку. Да, действительно, это низко, это мерзко, это грязно. Вторая категория людей, которых здесь упоминает Иисус Христос, это мытари. Мытари не сильно далеко ушли от блудниц, потому что они ради своей собственной выгоды предали свой собственный народ. Они заставляли свой народ страдать ради того, чтобы пополнить свое благосостояние. Что они делали? Они были сборщиками налогов, сборщиками податей, и получив от римлян законную власть вырывать деньги у своих соотечественников, они делали это с неимоверной жесткостью и жадностью. Они набивали свой карман, никто не мог на них пожаловаться, римская власть их защищала, и поэтому они вот таким образом существовали, их все ненавидели. И в принципе по праву. Действительно, кто ж будет любить тех, кто ради своей собственной выгоды отнимает последний кусок хлеба или последний мешок зерна у бедствующей семьи? Это то, что делали мытари. Но когда Иисус Христос сказал фарисеям о том, что они хуже мытарей и блудниц, это был как гром среди ясного неба. Что-что? Какого сравнения? Они были готовы выслушать от Христа какую-то критику в свой адрес, что они где-то ошибочно совершают церемонию. Они согласны были подискутировать. Но чтобы кто-то вот так пришел и просто сказал, вот есть мытари и блудницы, которые в самом низу, вы хуже их. Это было громом среди ясного неба. Как я уже сказал, что эти люди очень сильно верили в свою религиозность, но на проверку она оказалась фальшивой. И мы сегодня поговорим об этой фальши, мы поговорим в контрасте с тем, что мы видим в этом первом сыне. Этом сыне, который сначала не послушал, но потом все-таки раскаялся, пошел и стал исполнять волю отца. Давайте посмотрим на обманчивость внешней религиозности сначала. Фарисеи и книжники времен Иисуса Христа, они были представителями одной из наиболее развитых религий мира. В этой религии было очень много отработано деталей. И те люди, кто занимался отработкой этих деталей, как раз и были вот этими фарисеями, книжниками. И, так скажем, здесь вообще речь идет о иудейских начальниках. Иудейские начальники, они состояли из разных партий. С одной стороны, это были фарисеи, были саддукеи, были зелоты, были иродиане. Были разные старейшины, которые из разных людей приходили. Были книжники. Книжники – это еще одна интересная категория. Эти люди, они не обязательно должны были быть из благородного рода какого-то. Это просто прилежные люди, которые посвятили много своей жизни, большую часть своей жизни изучению, исследованию тонкостей закона. И они его знали. Чтобы стать книжником, нужно было очень много времени, очень много сил вложить туда. Это не просто так, это были люди, которые в законе проводили жизнь. Они изучали закон, они стремились тщательно исполнять все предписания закона. Чем они занимались? Когда Моисей писал закон, он касался основных принципов, которые касались определенного этапа жизни израильского народа. Но потом жизнь изменилась, израильский народ был в рассеянии, и появилась необходимость каких-то правил, как поступать, когда храма нет, как поступать, когда над тобой римская власть, как поступать, когда изменяется культура, изменяются обстоятельства вокруг. И таким образом вот эти книжники были теми людьми, которые были, так скажем, официальными, авторизованными интерпретаторами закона. Поэтому они на закон Божий постепенно добавляли трактовки. Этих трактовок становилось все больше и больше. К моменту пришествия Иисуса Христа было уже 613 заповедей. Эти люди очень сильно любили закон, очень сильно любили вот это предание, трактовки разных раввинов, которые жили до них, что они готовы были защищать его, защищать своей жизнью. Когда Савл боролся против церкви, вы знаете, почему он делал? Савл был одним из членов иудейского начальства. И он боролся за закон. Он боролся за чистоту, так скажем, еврейской веры. Вот почему он преследовал церковь христианскую, вот почему он шел, брал письма, проявлял активность для того, чтобы достигать тех, кто верил в Иисуса Христа. Филиппийцам 3 глава, 4 стих. «Если кто другой думает надеяться на плод, то я более, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочной». Вот что его волновало. Вот кто были эти люди. В действительности, это был верх религиозной жизни тогдашней. Эти люди действительно имели религию. Они были активны в религии, они знали много, они делали много. Их жизнь была явно, на ней был отпечаток религии. Но в чем же была их проблема? Почему Иисус Христос не считается со всем этим? Почему все вот это, то, что так ценится нами, людьми, почему вдруг Иисусом Христом просто отметено, просто поставлено в ничто? Но это были серьезные причины. Давайте посмотрим первую причину, которую мы видим в этой притче, в этой истории. Первая причина – это несокрушенная гордость. При всем вот этом комплекте религиозных достижений, при всей активности, при всей мудрости, при всех силах, которые были вложены в изучение закона, эти люди в своей сущности, внутри своего естества не преклонились перед Богом. Их была первая проблема – высокое мнение о себе. Когда мы говорим о приближении к Богу, истинное приближение к Богу всегда обязательно будет сокрушать человека. Вот что происходит, когда люди встречаются с Богом. Посмотрите 32 стих. Или с 31. Иисус говорит им: «Истинно, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить им». Очень интересно. Здесь написано о том, что мытари и блудницы поверили, а фарисеи, книжники, иудейские начальники не поверили. А чему они должны были поверить? Речь идет не о том, что они должны были поверить в то, что Бог существует. Они все в это верили действительно. Речь идет не о том, чтобы они просто поверили, что Иоанн говорит все правильно. Давайте посмотрим, во что они должны были поверить. Матфея 3 глава, 7 стих рассказывает нам эту историю, когда фарисеи, мытари, грешники и все остальные люди встречались с Иоанном, когда Иоанн проповедовал. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраам“». Люди шли к Иоанну, потому что он проповедовал: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». Их крещение было знаком покаяния. Тысячи людей из разных мест собирались к Иоанну и каялись. И вот пришла еще одна группа фарисеев и книжников. Они пришли для того, чтобы тоже совершить обряд, но у них не было покаяния. У них не было признания своей греховности. У них не было сокрушения. Что сделал Иоанн? Отправил их назад. Очень просто. Он не стал с ними церемониться, он не стал им объяснять, он просто им сказал, что причина, почему вы сюда пришли, точно такая же, как у змеи, которая пытается убежать от огня. Он говорит им о их характере, он говорит о их проблеме, он говорит о том, что огонь гнева, который наступает на них, они не избежат его, потому что суть их так и осталась змеиная. Они не дети Авраама, так как они говорили себе. Высокое мнение о себе не позволило этим людям покаяться тогда. В этом суть, друзья. Вот мы приходим в церковь, мы открываем Библию, мы имеем какое-то соприкосновение с Божьим Словом. Всегда самая большая проблема, которая препятствует тому, чтобы Бог нас благословлял и наполнял нас своей сущностью, заключается в нас самих, в нашей гордости. В том, что мы недостаточно сокрушаем себя, чтобы его слушать. Вспомните фарисея, который молился в храме. Попробуйте проникнуться в его состояние души. Попробуйте понять, чем было наполнено сознание этого человека. Послушайте. Фарисей стал молиться сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Посмотри, правду говорил этот фарисей? Безусловно. Но в этой молитве не было одного. В этой молитве не было сокрушения. В этом опасность внешней религиозности, друзья дорогие. Эта опасность угрожает сегодня нам. когда мы научились делать что-то, когда мы проявляем какую-то активность где-то, и мы автоматически себя оправдываем. Я хожу в церковь, я одеваюсь правильно, я делаю хорошие дела, я молитву совершил тогда-то, я крещение принял тогда-то. Кто я, неверующий? Тогда Иоанн сказал, в это же время, когда он говорил этим фарисеям, которые пришли к нему креститься, он говорил им следующее. «Я крещу вас в воде в покаянии». Матфея 3 глава 11 стих. «Но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Вот в чем опасность. То есть, если нет внутреннего сокрушения, нет спасения. Другими словами, можно сказать так, религия без сокрушения – это религия погибели. Если ваша религиозность не приводит вас к постоянно продолжающемуся реальному сокрушению вашего духа, вы на опасном пути. Вы где-то относитесь к категории вот этих религиозных лидеров. Итак, это первый элемент, который мы видим вот в этой внешней религиозности, обманчивости, внешней религиозности, там внутри проглядывает несокрушенная гордость. Второе – это гордость прикрыта фальшивой религиозностью. Очень часто люди воспринимают свою деятельность или свои знания за настоящее поклонение Богу. Хотя, по сути дела, это всего лишь суета внешняя, это фальшь. С одной стороны, если мы возьмем, то эти люди читали правильный закон. Фарисей молился и говорил правильные вещи. Он не врал. Он говорил то, что есть на самом деле. Но дело в том, что все вот это правильное, без внутреннего преклоненного сердца, сразу становится фальшью. Сразу становится бесполезным. Даже опасно, потому что он обманывает человека. Человек думает, что он хороший, он думает, что он правильный, что у него все нормально, тогда, когда внутри огромная проблема. Посмотрите, пожалуйста, на вот этого сына, который не пошел работать в винограднике. Послушайте, как он говорит. Как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди работай сегодня в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь». Посмотрите, сколько почтения в этих словах. Он не просто сказал: «Ну ладно, пойду». Он отмечает: «Иду, государь». О, здесь пафос, здесь торжество, здесь признание. Помните Саула? Когда-то Самуил пришел для того, чтобы сказать Саулу самое трагичное слово, которое когда-либо Саул слышал. Это то, что Бог отнял от него царство. 15 глава 1 книги «Царств». Саул встречает Самуила. Когда Самуил приходит, то Саул встречает и говорит: «Благословен ты от Господа Бога твоего». Сколько религии, сколько пафоса. А что это за бление овец я слышу? Оказывается, это те овцы, которых они должны были уничтожить, и которые Саул по своей воле, своевольно сохранил. Вот эта опасная фальшь, опасная фальшивая религиозность. Это самый большой обман, который только может быть, друзья. Самый большой обман, самая большая трагедия, если вы вложили свою жизнь в религию, если вы думали, что вы действительно служите Богу и достигаете многого, но однажды пришли пред лицо Божие, и Он сказал вам: «Я никогда вас не знал». Больше трагедии, чем это, нет. Просто не существует. 7 глава Евангелия от Матфея, 22 стих. «Многие скажут в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Иисус Христос здесь называет людей, которые занимаются различного рода деятельностью. Они активны. И при всем этом у них не было истинного, настоящего преклонения перед Богом. Последняя опасность вот такой внешней жизни – это потерянная жизнь. Дело в том, что у человека это одна жизнь только. Он фальшиво живет, и когда он жизнь свою прожил, то потом ее больше нет. Она ушла. Посмотрите, Христос говорит в 31 стихе, «Истинно говорю вам, мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие». Вот те, кто казалось бы, совершенно-совершенно негодные, они оказались в Царстве Божьем. А те, кто занимался религиозной деятельностью, потеряли свою жизнь впустую. Друзья дорогие, это сверхважный принцип. Если у нас с вами нет реального процесса познания Бога лично в душе, преклонения перед Ним, преображения в Его характер, всякая другая деятельность абсолютно бессмысленна и даже опасна. Нет никакого смысла в богослужениях, в зданиях, в песнях, в концертах, в любого рода деятельности, если она не сконцентрирована, не исходит из души, по-настоящему преклоненной перед Богом. Если в ней нет истинного, действительного стремления к Богу, это потерянная жизнь. Это жизнь, которую провели, обманув сами себя. Это несчастье. Большое, огромное несчастье. Итак, мы говорим сегодня о сути христианской жизни. Я хотел бы задать вам вопрос. В чем сосредоточена ваша христианская жизнь? Давайте не будем смотреть вокруг. Давайте не будем смотреть на деятельность. Давайте посмотрим на свою собственную деятельность. Давайте посмотрим на то, чем мы с вами занимаемся. Где центр нашей жизни? Спросите себя, занимаетесь ли вы серьезно уподоблением в образ Христа? Стало ли это центром вашего желания? Стало ли это центром вашей религии? Если нет, то вы где-то так же вместе с фарисеями и книжниками где-то идете мимо. И какая жалость, что потрачено столько времени, вложено столько сил, совершено так много правильных дел, но не все оказались напрасными. Последний вопрос. Насколько это могут люди видеть, с которыми вы встречаетесь? Насколько люди видят в вас жизнь, настоящую жизнь, то, что изменил Бог, то, что изменила встреча со Христом, то, что меняется каждый день, когда вы с Ним встречаетесь, все больше и больше. Итак, это негативная часть этой картины. Но в этой картине есть еще одна сторона, есть еще одна группа людей, которых презирали, с которыми не считались. Это мытари и грешники. В чем секрет, что Иисус Христос поставил их в лучшем свете, чем всю эту религиозную верхушку? Ответ только один. Они имели спасающую веру. В чем заключается эта вера? Каким образом она действует? 32 стих посмотрим. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему». Иисус Христос говорит здесь о пути праведности. Иоанн пришел не в той системе, с которой они привыкли сталкиваться, в которой они привыкли жить и вариться. Иоанн пришел путем праведности. В чем заключался путь праведности? Поверьте и покайтесь, поверните свои пути. Но они, встретившись с этим путем праведности, они свой собственный путь еще больше утвердили. И поэтому они не поверили, написано. А мытари и блудницы? Очень простая. Вот эта вот фраза, два слова. Поверили ему, в ней вся сущность. Как я уже сказал, чему поверили мытари и блудницы? В чем суть этой веры, о которой мы говорим? Когда мы говорим о иудейских начальниках, даже страшно, как-то язык не поворачивается назвать их неверующими. Кто? Вот эти люди, которые всю жизнь закон изучали, и вы хотите сказать, они неверующие? Иисус Христос именно это сказал. Давайте посмотрим, в чем заключается эта верность. Первое, что мы видим, сущность вот этой спасающей веры, начинается с признания своей греховности. Вы знаете, если вы не будете знать никакого богословия, но вы будете знать один ясный факт, что вы грешник, нуждающийся в Боге. Если вы будете ясно и глубоко понимать сущность своей греховности, этот первый пункт богословия приведет вас к сути. Но как только вот этот потерянный элемент, то тогда очень трудно говорить о чем-то другом. Вся остальная постройка, она теряет свой смысл. Послушайте, чему поверили мытари и блудницы. Эта вера касалась реально сути их жизни. То, что они узнали от Иоанна, полностью изменило их весь расклад жизни. Слушайте, Марка 1 глава 4 стих. Вот что проповедовал Иоанн. «Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Мытари и блудницы, которые упомянуты здесь, они поверили в то, что они грешники. В том, что они грешники настолько, что им самим не выкарабкаться. В том, что они грешники такие, что им нужна только милость. И поэтому они стали искать и хвататься за эту милость при первой возможности. Наш самый большой враг, ваш и мой, самый большой враг – высокое мнение о себе. Самый большой враг. Дело в том, что высокое мнение о себе лишает нас богатства Божьей благодати. Почему? Потому что благодать дается только нищим. Кроме того, оно лишает нас возможности получать прощение, потому что прощение дается грешникам. Третье. Оно лишает нас возможности исправлять наши проблемы. Кто же будет исправлять, если он не признает, что они есть вообще? Если человек не признает сути своих проблем, он никогда над ними не будет работать. Он их покрывает и говорит, все хорошо, это нормально, мы хорошие. В этом суть, в этом корень. Вот почему самый большой враг, высокое мнение о себе, не началось, не сделали победу здесь, не начали движение даже. Что происходит, друзья? Не сделав этого шага, люди становятся религиозными. И они не знают благодати, они не знают прощения, и они не знают, как решать свои проблемы, но они заполнили свою жизнь религиозностью. Они забили ее всякими разными знаниями, деятельностью и так далее. Это бедные фарисеи и книжники этим занимались. Но, к сожалению, это действительно бедная жизнь. Я хочу задать вам практический вопрос сейчас. В какой степени вы реально осознаете себя грешником? Не кто-то вообще, не так, все мы грешны или грешен батюшка грешен. Насколько это вас касается, насколько это ваше осознание. И второе, насколько вы видите нужду в Спасителе. Задайте себе этот вопрос и попробуйте в своей жизни задавать его регулярно. Задавать, чтобы он помогал вам. Пророк Исаия когда-то в 51 главе говорил об этом. Бог, обращаясь через него, говорит, «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа». Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Братья и сестры, нам нужно реально, регулярно, постоянно вспоминать нашу собственную греховность. Нам нужно помнить, нам нужно жить в перспективе того, откуда Бог нас поднял. Писание говорит. Существуют теории, когда люди говорят, все забудь, все прошло. Да, действительно, в каком-то смысле Христос взял, снял всю греховность, простил. Но Он напоминает нам и говорит, постоянно помните, как глубоко вы были, как много вам прощено, как много дал вам Спаситель. Вы знаете, для чего мы регулярно совершаем вечерю Господню? Вы знаете, почему Господь Иисус Христос предначертал и сказал, делайте это всегда, делайте это постоянно? Одна из причин этого заключается в том, чтобы мы с вами могли постоянно вспоминать, что это за наш грех умер Иисус Христос. Что это мы с вами заслужили все то, что понес на себе Иисус Христос. Каждый плевок в Иисуса был заслужен нами. Нам нужно это помнить. Это не просто так, нехорошие евреи с римлянами взялись, и вот они издевались над бедным Христом. Они должны были издеваться. Почему? Потому что Иисус Христос нес на себе наш грех. Поэтому каждый раз, когда в Него плевали, этот плевок должен был в нас лететь. Вот что мы вспоминаем, когда мы преломляем хлеб и благословляем чашу. Каждая колючка тернового венца вонзалась в его голову за наши грехи. Не за его, не за римские, а за наши собственные, за наши личные. Каждый удар плетью, который сокрушал тело Господа, он приходился на него, потому что он нес на себе наше наказание. Итак, апостол Павел когда-то вспоминал о себе. Достаточно часто мы читаем в разных ситуациях 1 Тимофея 1:15. «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Господь Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Это апостол Павел, для которого вспоминание его собственной греховности было реальным. Проблема в том, что как только мы забываем ужас и тяжесть нашего греха, так сразу же ослабевает наша потребность в Боге. Нам не нужна Его очищающая благодать. Мы перестаем искать Его. А вместо этого начинаем заниматься религией. Кто лучше, кто как спел, кто как стал, кто чаще спел, кто промахал, кто прошел, кто как прошел и так далее. Самых разных вопросов. Есть миллион всяких разных, которые становятся предметом ссор, конкуренции, споров самых разных религиозных. И люди бьются между собой, чтобы что-то доказать, кто правее, кто лучше религиозничает. Итак, мы говорим о том, что настоящая вера, она прежде всего заключается в сокрушении своей собственной гордыни. Друзья, я хочу вас попросить, сделайте это своей целью. Второй элемент вот этой побеждающей, трансформирующей веры – это покаяние. Посмотрите, что говорит Иисус Христос об этом человеке. У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди работай сегодня в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. То есть мы не только осознаем свою глубину, своей греховности, мы раскаиваемся. Что значит раскаяние? Первое – это перемена мышления. Раскаяние связано с изменением мышления, с изменением того, как мы оцениваем то, что происходит вокруг. Когда эти люди услышали призыв Иоанна Крестителя, они поменяли мнение о себе. Что они думали? Мытари и грешники. Вы знаете, что думают грешники обычно, когда они сталкиваются с обличением? Чаще всего они находят в себе оправдание. Они говорят: «Отстаньте, вы не лучше нас». И они начинают вспоминать: «Да, мы, может быть, этим занимаемся, а вы занимаетесь другими делами, какими-то, всякими разными». И так люди живут. Мне так часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда нужно обличать людей. И когда обличаешь человека, очень часто приходится слышать: «А они? А вот эти? А вот те? А так же вообще все делают?» Но не об этом речь идет. Когда мытари и грешники встретились с Иоанном Крестителем, они поменяли мнение о себе. Они поняли, что они грешники. Очень просто. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видя это, и не раскаялись, чтобы поверить ему». Эти люди, в контрасте к мытарям и грешникам, фарисеи и книжники, они продолжали думать о себе так, как они думали. Они продолжали стоять, утверждая свою собственную достаточность, свою собственность. Когда мы читаем о Слове Божьем, мы сталкиваемся с таким фактом, что суть нашей жизни религиозной всегда заключается с тем, что мы должны менять мнение о себе. В этом сущность. Вот посмотрите, 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Все Писание боговдохновенно и полезно». Для чего? Для научения и дальше, для обличения, для исправления и для наставления праведности. Посмотри, что делает научение? Научение из Писания нас обличает, то есть показывает нам, где мы неправы. Если вы принимаете исправление, обличение Писания, вы меняете мнение о себе. То есть вы раньше думали, что здесь у вас все хорошо, но придя к Иисусу Христу, к Его Слову, вы восприняли Его, и вы поняли, о, у меня здесь плохо. Вы поменяли мнение о себе. Это составляющее покаяния. И потом только исправление. Писание исправляет. Для этого Писание дано. Писание дано для продолжающегося покаяния. Для того, чтобы каждый из нас, постоянно сталкиваясь с Ним, постоянно видел, уточнял себя в Его свете и изменял мнение о себе для того, чтобы исправляться дальше. Поэтому поклонение Богу, естественно, включает в себя приведение в себя, себя в соответствии с тем, что говорит Бог. Это процесс постоянной корректировки жизни. Другими словами, уподобление в образ Иисуса Христа. Задайте себе вопрос. В какой сфере и в какой степени слово изменило ваши взгляды на те или иные вещи? И когда последний раз это было? Сформулируйте, запишите, найдите, что действительно Слово Божие когда-то изменило вас, ваши взгляды на те или иные вещи. К сожалению, не так часто это происходит. Это значит, что процесса встречи с Богом и с Его Словом нет. Или, может быть, он есть, но он забаррикадирован чем-то. Взаимодействия нет. Чаще всего люди приходят к тому, чтобы просто пополнить свою базу знаний Писанием или же получить какой-то эмоциональный буст. Почитал Писание, о, действительно, с Господом наедине побыл. Но задайте вопрос, если вы побыли наедине с Господом, каким образом приближение к Господу помогло вам увидеть вашу неточность? А так всегда должно быть. Ведь Бог-то совершен, а мы-то несовершенны, мы-то грешны. И каждый раз, когда мы приходим к Богу, то мы там приходим к Нему не рассуждать на философские темы, а увидеть себя в свете Его совершенства и быть обреченными. И искать тогда Его милости и исправления. В этом сущность настоящей жизни, которая не была у фарисеев и книжников, но которая проблеснула у мытарей и грешников. И второй вопрос. В каких сферах и в какой степени Слово изменило вас? Задавайте себе эти вопросы. Не только изменило ваши взгляды, но изменило вашу жизнь. Изменило ваши подходы. Вот это настоящая жизнь. Вот это настоящая религия, это настоящее христианство. И если этого нет, все остальное просто meaningless, просто бесполезно. И здесь сошлась эта трагедия влиятельных религиозных лидеров и самых низких, простых людей, которые пришли к Иоанну, послушали слово, изменили взгляд на свою жизнь и исправили ее. В этом сущность. Это то, что должно быть в нашей жизни каждый Божий день, каждое мгновение. Второе, что мы видим в покаянии, это не только перемена мышления, это сокрушение о грехе. Вы знаете, мне приходилось видеть людей, которые совершенно спокойно признают себя грешником, но у которого совершенно нет трепета об этом. Вы знаете, разные люди по-разному это делают. Некоторые даже с некоторым достоинством воспринимают вот то. Они говорят, да, я сделал это. Это признание факта, но не греха. Если человек признает грех, он будет трепетать. Когда мы говорим о том, что произошло с мытарями и грешниками, эти люди действительно по-настоящему увидели и поняли. Они видят ужас греха, они видят смертельную опасность греха, они видят отвратительную нечистоту своего греха. Это не просто так, ну да, ошиблась, ну да, было. Каким-то образом, лишь бы побыстрее, побыстрее. Это совсем не так. Когда человек понимает, это грех, он предпринимает все усилия, чтобы эту скверну, эту нечистоту удалить от себя. Ему страшно, что это нечистота и скверна в его жизни, в его сознании. Он понимает, насколько она нечиста по сравнению со святым и великим Богом. Вот что вызывает искреннее сокрушение, сожаление и отвращение к греху. Я хочу задать вам вопрос, как часто вы переживаете настоящее сокрушение в своих грехах? Как часто вы имеете этот опыт, опыт покаяния?
Неужели вы не грешите? Неужели в вашей жизни вы уже рядом с архангелом Гавриилом там где-то место заняли? Если нет, то, скорее всего, у вас нет жизни настоящей. Или вы плохо ее знаете. Душу очищает сокрушение. Мы не сможем очиститься от грехов, которые нависли вокруг нас, если в нас нет сокрушения о них.
Посмотрите, как фарисей молился. Благодарю Тебя, Боже, что я не таков, как прочие люди. Здесь нет сокрушения. Здесь нет трепета. И посмотрите мытаря. 13 стих, 18 глава Луки. Мытарь же, стоя вдали. И смотрите, несколько категорий. Он стоит вдали. Почему? Он сокрушается о грехе. Не смел даже поднять глаз на небо. Почему? Потому что он знает, что грешен. Без сокрушения о грехе нет покаяния. Я знаю, бывает сокрушение без покаяния. Но настоящее покаяние не бывает без сокрушения. Есть люди, которые плачут, им жалко себя. Они плачут по той или другой причине. Но когда человек по-настоящему осознает ужас греха, он будет сокрушен. Посмотрите результат. 14 стих. Сказываем, что сей пошел оправданным в дом свой, нежели тот. Третий элемент в покаянии – готовность к исправлению. Мытари и блудницы, они исправили свои пути. Когда обратился к Богу Закхей, 19 глава Луки, 8 стих, Закхей же сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Покаяние включает в себя обязательно не только признание греха, изменение мышления, не только включает в себя сокрушение, но и готовность исправлять, как сделал это Закхей, как делали это многие-многие мытари и блудницы, которые приходили к Иисусу Христу, и они изменяли свою жизнь. И это приводит нас к следующему элементу действующей веры – послушание Отцу. Посмотрите, 30 стих. «И подойдя к другому, он сказал тоже, это сказал в ответ: иду, государь, но не пошел». Смотрите вопрос, который задает Христос. «Который из двух исполнил волю Отца?» Вот в чем суть, друзья. Центр внимания Иисуса Христа, центр этой истории и центр сравнения фарисеев с мытарями и блудницами заключается в этом простом вопросе. Кто исполнил волю Отца? Как вы, как я исполняем волю Отца? Этим измеряется вся сущность настоящей истинной религии. Когда фарисеи приходили к Иоанну Крестителю, и когда он проповедовал, Иоанн Креститель, он сказал фарисеям об одной простой вещи. Когда он говорил о их покаянии, о том, что у них нет покаяния, послушайте, что он сказал им. «Увидев же Иоанн, многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? И дальше говорит: сотворите же достойный плод покаяния». Плод, практическое выражение – послушание воли Отца. Вот в чем плод нашего с вами покаяния. Я хочу задать вам вопрос. Слово «религия» в переводе с латыни означает поклонение или служение Богу. Есть фальшивая религия или фальшивое поклонение, которое заключается только в церемонии, но нет исполнения воли Отца. Есть настоящее, которое коренится или исходит из внутреннего, ясного посвящения себя тому, чтобы волю Отца исполнять. А как вам кажется, Иисус Христос говорит: у одного человека было два сына, и, подойдя к первому, сказал: сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Он сказал в ответ: не хочу. А после, посмотрите, раскаявшись, пошел. Да, он сначала проявил неуважение к отцу, но потом он пришел в себя, и он не просто сказал: отец, ты прав, надо работать в винограднике. Я устрою сейчас митинг за то, чтобы все работали в винограднике. Нет, он просто пошел. Он просто пошел. В чем этот плод заключается? Первое. Во-первых, в Царство Небесное входят те, кто изменяет свою жизнь в результате послушания Богу. Плод, о котором мы говорим, заключается в измененной жизни, вашей и моей. Вот тот плод, которого ожидал Иоанн Креститель от фарисеев, которые пришли. В жизни, которая по-настоящему изменяется. Как она изменяется? Первое – это изменение ценностей. У нас есть что-то, что мы хотим, что ценно для нас. И есть то, что ценно для Бога. Посмотрите, апостол Павел пишет, как его ценности изменились. Филиппийцам 3:7. «Но что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Было ценным одно. Была ценная религиозность. Но сейчас, когда он встретился со Христом, он ради Христа это почел тщетою. Интересная вещь. Павел – это пример обращения фарисея. Вот одного из тех, которые вот там стояли тогда и воевали с Иисусом Христом. Одного из религиозников. Что он сделал? Он поменял свои ценности. Это то, что нужно всем. Второе – это изменение отношения. В этом изменение смысла жизни. Изменение отношения. Прежнее отношение сына к отцу определялось его могущественной фразой «не хочу». Посмотрите еще в этот текст, 29 стих. Но он сказал в ответ «не хочу». Вот это слово «хочу» или «не хочу» – это как у индусов священная корова. У индусов священная корова, она выйдет на дорогу, ляжет, и все будут ездить вокруг. А эта корова священная, никак ее нельзя оттуда убрать. Так вот, у многих людей слово «хочу» воспринимается с трепетом. Это священная корова, которую никак нельзя подвинуть. Я слышал родителей, которые... знаете, с таким ужасом в голосе или с торжеством в голосе друг на друга говорят, ребенок хочет. Люди привыкли жить так, что хочу, не хочу, это правит всем. Ну что произошло с этим человеком? Он изменил свое желание. Он не хотел сначала, а теперь захотел. Дело в том, что Иисус Христос занимается тем, чтобы менять наши желания. Мы все по своей природе хотим плохого. Мы все хотим как бы залезть куда-нибудь в самую-самую чащу. Мы все хотим делать то, что нам вредно. Но когда мы приходим к Иисусу Христу, и когда мы послушны Ему, когда мы верим, когда мы учимся у Него, желания наши меняются. Это то, что произошло у этого молодого человека. А после, раскаявшись, пошел. Он не хотел сначала, но он поменял отношение. В этом суть послушания. Подумайте сегодня о том, что вы не хотите. Вы знаете, что это правильно. Вы знаете, что это нужно, но вы не хотите. Поймите, что вот в этом ваша религия. В этом ваше поклонение Богу. Подчинять свои желания Иисусу Христу и учиться у Него хотеть правильного. В этом суть. И если ее нету, то все остальное бессмысленно. Все остальное не имеет никакого эффекта и не принесет никакой пользы. И самое последнее – это изменение действий. Изменение ценностей, изменение отношений, изменение действий. Но он сказал в ответ «не хочу», а после, раскаявшись, пошел. Этот человек сначала шел в одну сторону, шел туда, чтобы достигать своих собственных целей, но потом, раскаявшись, стал делать то, что хочет его отец. В этом действительно суть. Смотрите, Закхей изменил свое отношение к людям, воздал вчетверо. Заметьте, Матфей оставил свой грязный бизнес и пошел за Иисусом Христом. В Новом Завете сказано о многих-многих блудницах, которые оставили свой образ жизни и следовали за Иисусом Христом и служили Ему. Как изменяется наша жизнь? Каким образом эта перемена происходит в нас с вами? Я хотел бы попросить вас, сосредоточьте свое сердце на своей религии. Забудьте о всех остальных. Забудьте о том, насколько у вас получается или не получается. Посмотрите не о том, как вы впечатляете людей, а посмотрите на то, насколько в вашей душе есть этот регулярный процесс встречи с Иисусом Христом, понимание своей греховности. Насколько в вашей жизни есть сокрушение, есть стремление к тому, чтобы искать Его, есть стремление к тому, чтобы ценить Его спасающую благодать. На чем построена ваша религиозность?